книге «Деяния» описаны два невероятных случая, когда поколебались здания. Это вы найдете в 4 главе и в 16. Чтобы было ясно, о каких колебаниях идет речь, то лучше всего прочесть эти два места. В 31 стихе 4 главы сказано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны». А в 16 главе этой же книги «Деяния» в 26 стихе сказано следующее: «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели». Интересно отметить, что в обоих случаях эти физические колебания имели место сразу же после молитвы. В первом случае церковь молилась, и сразу же, как они закончили молиться, место, на котором они собрались, сказано, поколебалось, то есть ощущались физические толчки. Это не было воображением одного человека, вся церковь почувствовала колебание. Здесь не сказано, что это колебание было результатом землетрясения, как это было во втором случае. Нет, на месте, на котором они собрались, просто стали ощущаться толчки. По всей вероятности, это было тоже место, где недавно первые последователи Христа собрались в день Пятидесятницы, и на них сошел Дух Святой. Тогда тоже наблюдались феноменальные явления в связи с происшедшим, то есть в связи с сошествием Духа Святого. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Вы заметили, дважды здесь, это во второй главе книги «Деяния», дважды здесь упомянуто слово «как бы» от несущегося сильного ветра, языки «как бы» огненные. Это значит, что на самом деле это не был ветер в том смысле, как мы его понимаем, и не был огонь, как мы его знаем, но это было «как бы», то есть нечто невероятное, явление, имеющее свое начало свыше. Так и после молитвы церкви поколебалось место, где они были собраны. Здесь можно было бы сказать «как бы» от землетрясения, но в данном случае не было землетрясения. В 16 главе, однако, после того, как Павел и Савел, молясь, воспевали Бога, вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. И тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Здесь, опять-таки, было физическое сотрясение всего здания темницы. Но что интересно отметить, это то, что как первое колебание, так и второе произошло после молитвы. Церковь молится, и место, на котором собрались молящиеся, поколебалось. И второй случай, когда два мужа Божьи молятся, темница, в которой они находятся, колеблется от землетрясения. Что же это были за молитвы, что после них наблюдались такие невероятные феномены? Оба места, на котором находились молящиеся, поколебались. Ясно, что это было проявление силы Божией. Это Бог поколебал место, на котором собрались дети Его, взывающие к Нему. И Он послал землетрясение, которое поколебало темницу, где молились и воспевали Бога Павел и Сила. Вы помните, как в своей молитве молодая церковь под обстрелом врага величит и восхваляет Бога? Они начинают: «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Вы заметили, они не начинают со своей нужды. Они не жалуются Богу, что их преследует. Они ничего для себя не просят. Они начинают с прославления Бога. Они говорят о том, как Он велик и силен. Они признают не только Его силу и могущество, но их молитва подчеркивает суверенитет Божий, что Он властелин, и потому ничто не может произойти без Его изволения. Такова была и молитва узников Павла и Силы. Они тоже находились под атакой врага. Власти велели бить их палками. С них сорвали одежду, бросили их в темницу. И здесь сказано, что они брошены были во внутреннюю темницу, то есть просто в карцер. И если этого было недостаточно, ноги их были забиты в колоду. В 25 стихе 16 главы сказано, что в таких условиях около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Это значит, что они его славили и величали. И тогда вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. В обоих случаях молящиеся были в весьма трудных условиях. Их преследовал враг, и вот в этих обстоятельствах они славили и величали Бога. «Раз вы говорите, что я велик, и верите, что все находится под моим контролем, как бы говорит им Господь, я вознагражу вашу веру, и вы почувствуете мою силу. То, что вы высказали в своих молитвах, совершенная правда, и вот вам маленький знак моей силы. Вы правы, дети мои, нет невозможного для меня, и это только небольшой пример для вас. Знайте, что мне нетрудно поколебать не только эти здания, но и город, и всю страну, в которой вы живете. Не бойтесь этих людей». Я могу их поколебать. Все они под моим контролем. Это не значит, однако, что когда мы так будем молиться, то обязательно произойдет физическое колебание. Нет, в этих случаях Бог просто хотел в ответ на их веру показать, что действительно Он всемогущ, и нет ничего невозможного для Него. Но в то же время Он говорит этим, что такой молитвой, который восхищается Господь, он готов поколебать царство тьмы и зла. Апостол Павел в своем послании к Коринфянам в 10 главе пишет, «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Оружие, о котором Павел здесь говорит, это молитва. А молитва это должна быть такой, как мы видели в приведенных примерах. Дорогие мои, только когда мы сосредоточим наше внимание на Господа, на величие Его и могуществе Его, тогда мы готовы начать сражение с врагом. Верующим в Ефесе апостол Павел именно об этом и пишет. И напоминает такими словами. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И он заканчивает описывать эту духовную брань такими словами. «Всякую молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством». Воистину, только та молитва, которая рассчитывает на Бога и на могущество силы Его, которая восхваляет Его и признает Его вседержителем и суверенным Богом, принесет потрясающие результаты. И вот как пример того, что может такая молитва, я хочу привести именно этот случай, записанный в 4 главе книги Деяния. В наших предыдущих беседах мы уже разбирали эту главу. В самом начале своего существования церковь переживает здесь преследование, в результате чего она возносит молитву, записанную в этой 4 главе. Это и есть та молитва, которую мы упомянули выше, после которой, как сказано в 31 стихе, поколебалось место, где они были собраны. Конечно, это колебание было единичным случаем. Этим внешним феноменом Бог показал, что фактически произошло в духовной области. Заметьте, во-первых, сказано, что они исполнились все Духа Святого. Да, в этом числе были и те, которые в день Пятидесятницы были исполнены Духа Святого. Теперь они вновь исполняются Духом. И в дальнейшем, В этой книге «Деяния» вы обнаружите, что верующие вновь и вновь исполнялись Духом. Да, был день, когда они впервые пережили это чудное событие – исполнение. Но они считали, что исполняться им вновь и вновь необходимо. Апостол Павел в своем послании Ефесянам пишет: «Исполняйтесь Духом». Слово здесь «исполняйтесь» в повелительном наклонении и передает смысл продолжительности. Это значит, что нужно постоянно исполняться. Но как может чадо Божие исполняться или исполниться Духом? Во-первых, необходимо иметь в виду, что в каждом возрожденном человеке живет Дух Святой. Слово Божие говорит: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Разве вы не знаете, что вы храм Божий и что в вас живет Дух Святой? Но, к сожалению, не все дети Божии исполнены им. Духу Святому не предоставлено право действия в их жизни. Они не отдали себя Ему всецело. Дух Святой ими не владеет. Он в них стеснен. Они его не высвободили. И, дорогие мои, поскольку мы не исполнены Духа Святого, мы не приносим пользы ни Богу, ни Его Царству и ни людям. Чтобы стать полезной и эффективной в служении Богу и погибающим людям, церковь под обстрелом противника молит: «Дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда, как Ты, или точнее, в то время, или одновременно, как Ты, простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Вы заметили, они просят, чтобы Господь дал им со всею смелостью говорить Слово Его. Не просто со смелостью, но со всею смелостью. Они знают, что ввиду сложившихся обстоятельств, то есть ввиду преследования, которых они до сих пор не переживали, им будет необходимо больше смелости. Смелость у них была. Враг на это даже обратил внимание. Их преследователи, как сказано в этой 4 главе, видя смелость Петра и Иоанна и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивились. Так что Дух Святой дал им смелость, они ее имели. Но теперь, ввиду начавшихся гонений, они просят больше смелости, чтобы со всею смелостью продолжать проповедовать Слово Господне. То есть продолжать делать с новой силой и с большей силой то, за что их преследовали. И как вы думаете, была ли отвечена их молитва? Послушайте, что здесь сказано: «И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». И дальше в 33 стихе мы читаем: «Апостолы же с великою силою», вы заметили, не просто силою, но с великою силою, «свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать», не просто благодать, но великая благодать была на всех их. Они просили о такой особой смелости, и Бог дал им с великою силою свидетельствовать о воскресении Господа Иисуса, и великая благодать была на всех их. За что были арестованы Петр и Иоанн? За то, что они проповедовали в Иисусе воскресение из мертвых. И теперь в ответ на их молитву они еще с большей силой проповедовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Вы заметили, молитва этих первых христиан была не о мелочах. Они просили о великом. Они не ограничивали Бога, но веря, что Он велик и всемогущ, как они выразили это в своей молитве? Они просят о многом и о великом. И Бог дал им по вере их. Дорогие мои, у нас великий Бог. Наш Господь имеет всю силу на небе и на земле. И как неразумно не просить многого и огромного от такого Бога. Поэтому будем просить щедро, и тогда мы щедро получим. Такая молитва угодно Богу. «По вере вашей да будет вам», говорит Господь каждому из нас. Но были и другие результаты этой молитвы. В 32 стихе сказано: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». В этой церкви царило единство. Враг думал, что он покончил с верующими. Но вместо того, чтобы повредить церкви, он подталкивает их к молитве. Церковь молится, а это победа. Множество уверовало, и все они были одно сердце и одна душа. Намерения врага разрушены. Слава и благодарение Богу! Мы видим те же результаты в 16 главе. В ответ на молитву и словословие узников Павла и Силы вдруг сделалось великое землетрясение. Вы заметили великое землетрясение? Так что поколебалось основание темницы, и тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Но помимо того, здесь можно сказать, множество уверовало, так как покаялись все, кто там был. Темничный страж со всем домом своим уверовал в Бога. И здесь мы видим единство. Они все вместе сидят за трапезой и радуются со всем домом темничного стража, что они познали Господа. Возлюбленные, пусть враг нас преследует, но не дадим ему возможность нас разделить. Если вы хотите сохранить единство, то вы это обязательно сделаете, если будете молиться вместе. Молитва, как ничто другое, объединяет детей Божьих. Да, Христос сказал, что так должно быть, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Мы живем в мире, враждебно настроенном против Христа и его народа. Но, возлюбленные, это не значит, что мы должны относиться к этому пассивно. Нет. Пойдем к ногам победившего мир и воззовем к нему, как сделала церковь в апостольское время. Возлюбленные, я здесь не вижу никакой пассивности. Наоборот, они решили не поддаваться врагу. Свою агрессивность они выразили в первой же молитве. И когда они получили ответ на свою смелую и агрессивную молитву и были исполнены Духа Святого и новым свежим приливом дерзновения и силы Божией, они совершили новое нападение на территорию врага. Как? С великой силою, свидетельствуя о воскресении Иисуса. Другого выхода для церкви нет, дорогие мои. Мы ни в коем случае не смеем уступить врагу ни одного метра территории, завоеванной для Христа. Пойти на малейшую сделку с врагом значит потерпеть поражение. Враг живой церкви не осмелился бы требовать, чтобы она подняла белый флаг. Но вместо этого он предложит немножко уступить в обмен за перемирие. И нужно сказать, что есть те, которые согласились на такое перемирие. Например, враг Евангелия Иисуса Христа сумел убедить многих верующих, что, мол, живем в такое просвещенное время, что нам чудеса и исцеления больше не нужны. Это было в начале, когда церковь только начала свое существование. Но имейте в виду, что и первоапостольская церковь была сопоставлена с таким же искушением. Ведь исцеление хромого по вере Петра и Иоанна вызвало это первое преследование. Может быть, не следует молиться об исцелении и чудесах и верить в них. Тогда враг успокоится. Но они так не думали. Послушайте, как они молятся. «Дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». И дальше что они просят? Вы слушайте внимательно. «Тогда как или одновременно как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание чудес именем святого сына твоего Иисуса». И здесь имеется в виду не только духовное исцеление, но и физическое. Где, скажите, пожалуйста, в Библии сказано, что исцеление и чудеса прекратятся, потому что они больше не нужны будут? В Библии вы этого не найдете. Это выдумка человеческого неверия. Человек должен как-то объяснить свое неверие, и вот он выдумал такое учение. Но в Слове Божьем вы его не найдете. Наоборот, Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». И дальше Господь говорит: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И здесь Господь перечисляет целый ряд знамений и чудес, и последний из них – это исцеление. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Он ничего не сказал, что это на ограниченное время, нет. Оно относится и к нам в наш 20 век. О Первоапостольской церкви сказано, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Можем ли мы это сказать? Или какие причины мы придумываем, чтобы объяснить, почему наше служение не сопровождается Господним содействием и последующими знамениями? Но заметьте еще один интересный результат молитвы Первоапостольской церкви. Сказано, что не было между ними никакого нуждающего, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. В Первоапостольской церкви в основном верующие были бедные люди. В следующих двух стихах говорится об одном из немногих исключений. Здесь говорится о Варнаве, у которого была своя земля. Но, как и все, он тоже продал свое имущество, включая свою землю, и отдал все в общую кассу. Таким образом, была разрешена экономическая проблема молодой церкви. Не думайте, что это была какая-нибудь вынужденная коммуна. Никто их не заставлял делиться своим имуществом. Нет, это было их добровольным выражением любви друг к другу. Результат единства сердец и душ. Уже во второй главе сказано, что все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. О, какая чудная это была коммуна возрожденных детей Божьих! И все это было результатом свежего излияния Духа Святого в ответ на молитву детей Божьих. О, дал бы нам Бог вновь пережить такое обильное излияние Духа Святого, чтобы оно действительно сказалось как в нашей личной жизни, так и в жизни наших церквей и общин. Как мы в нем нуждаемся, в таком именно пробуждении? Иного выхода, дорогие друзья, из нашего печального состояния я не вижу. Остается только пасть у ног нашего Господа и признать свое ничтожество, и признать в то же время Его могущество. Бог должен вначале поколебать в нас все плотское, пошатнуть ложные основы, на которых мы пытались строить Царство Божие, ибо время начаться суду с Дома Божия, говорит апостол Петр. Только тогда Дух Святой сможет поколебать грешников через исполненных им детей Божьих. Возлюбленные, поступим так, как поступила молодая церковь в апостольское время. Придем к Господу и от всего сердца обратимся к Нему с нашей нуждой. И как Он ответил тогда, так Он ответит и сегодня. Ибо Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Слава и благодарение Ему. Сегодня я преимущественно обращался к детям Божьим. Но среди моих слушателей есть и те, которые еще не познали нашего Господа. Мой дорогой друг, сегодняшний день может стать самым знаменательным днем в твоей жизни. Ты можешь родиться свыше, ты можешь стать чадом Божьим. Открой просто сейчас Ему двери твоего сердца, и Он войдет и даст тебе жизнь вечную. Да поможет тебе Господь сделать это сейчас.